Мы начинаем изучать книгу Руфь. Давайте прочитаем первую главу книги Руфь. Первый стих сейчас только. «В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновями своими жить на полях Моавитских». Для вступления я должен сказать о времени, когда события книги Руфь разворачивались, вот, и это было в начале периода судей, когда судьи правили в Израиле, и почему я это говорю, потому что Ваоз и Наимин, они были примерно одного поколения, одного возраста, и мы знаем, что мама Ваоза была Раав, да, которая приютила этих двух израильских разведчиков в Иерихоне. То есть Ваоз был сыном Раавы, то есть это было вот это вот поколение, как бы следующее поколение после поколения Иисуса Навина. То есть это было в начале книги Судей, да? Вот. И мы знаем из... Это примерно третья глава... Это не примерно, это третья глава книги Судей. И там в третьей главе мы видим, что израильтяне отступили, стали поклоняться Ваалам, Астартам. И там вот в третьей главе, в восьмом стихе, мы видим, что на 8 лет попали они в рабство, да? Вот. Потом говорится, что они возопили к Богу, Бог простил их, дал им победу, и на 40 лет был покой, да? Вот. Но потом давайте прочитаем 3 глава книги Судей с 12 по 15 стих. «Сыны Израилю опять стали делать злое перед очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое перед очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилеву Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. И тогда возопили сыны Израиля к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода». И мы знаем дальше, если мы будем читать, что Бог дал победу, Бог простил грех своего народа, это идолопоклонство, дал им победу. Вот, и потом мир был на земле 80 лет, да. Но 18 лет они были в рабстве от моавитян. И как раз в эти 18 лет... Так как они были в рабстве, у них забирали лучший скот, лучшие посевы, лучший урожай, и из-за этого наступил экономический кризис, из-за этого наступил голод, и вот в это время как раз Елимелех в книге в первой главе Руфи мы знаем, он идет в Моавитскую землю, чтобы там пожить. Вот. То есть это не был голод от дождя не было, засуха. Это было просто потому, что вот моавитяне обирали израильтян. И в первой главе, там в первом-втором стихе мы видим, что они, семья Елимелеха, они оставляют обетованную землю. Вот, и идут туда, где больше хлеба. Интересно посмотреть, что Вифлеем, если его перевести, что это значило слово Вифлеем, то это значит дом хлеба. Елимелех — это значит мой бог, царь. Вот. Махлон — это можно перевести как слабость, болезненность. Да? Хелион переводится как падающий. Да? Вот. А Наиминь — приятная, сладкая. Вот эта картина, печальная картина христианин, который имеет это высокое звание, высокое имя. Мы можем сказать, каждый христианин может сказать: Бог мой, царь, да, мы царственное священство, мы избраны, великий план Божий для нас, оставаться в воле Божьей, оставаться в служении, оставаться на Божьих полях, да. И все-таки мы, когда видим иногда трудности, мы не видим плода, И вместо того, чтобы испытать свое сердце, взыскать Господа, смириться, найти Его силу, Его обличение, Его благословение опять и исправиться, вместо этого мы иногда оставляем то, к чему Бог нас призвал, идем образно на чужие поля, даже на поля врага, вот как с Елимелехом произошло, потому что он пошел к моавитянам, которые порабощали их, да. Вот такая печальная картина у верующего, который разуверился, имеет такое имя, и он разуверился, что Бог его царь, и вместо покаяния оставляет Божью волю. Вот, то есть это было вот это время, 18 лет этого порабощения. Вот такое было время в книге Рув, в первом стихе мы читаем. Это поможет нам понять вот, судьбу этой семьи, трагедию, вот, и также благость Бога, которую он проявил в конце к этой семье. Такая очень интересная история искупления, Божьего искупления, да. Вот, и дальше я прошу прощения, запись будет уже плохого качества, она живьем записывалась, и вот прошу прощения, но, пожалуйста, послушайте.
Я понимаю, что вот когда было 40 лет перемирия, в этот момент я родился в Елимеле.
Я
И это был духовный подъем, люди уповали на Бога, и отец Елимелеха, духовно вдохновленный, назвал так хорошо своего сына. Но этот Елимелех вырос в момент падения, когда они согрешали, потом на 17 лет попали в рабство. Отец Елимелех приходил с Богом, мы чувствуем, как он назвал своего сына. Но сам Елимелех потерял эту веру своего отца. Во-первых, мы видим, он оставляет землю
обетованную.
И смотри, как он называет своих сыновей болезненные падающие. И что это разве был он на духовном подъеме? То есть мы видим человека, как он назвал своих сыновей, он был в апатии. У него была горечь какая-то, у него была подавленность, то есть ум, Понимаете, то есть в этой семье, как и в той стране, был такой духовный упад.
So in this family, just like in the whole country, it was a spiritual drought. But they didn't understand why.
И чтобы не забивать голову, они пошли в более святую Марийскую землю.
And not think too much about it, they just decided to go into more dark land.
А все-таки наследство у них было очень хорошее. Такое имя у него было, да? Бог мой царь, и Иерусалим, дом хлеба, да. Но из-за своего неповиновения все это как-то разрушает, мы дальше увидим это.
So because of disobedience, everything is being destroyed.
У нас высокое звание.
We have a high calling.
Но если мы не будем повиноваться как христиане Бога, это будет разрушаться в нашей жизни.
But if we're not going to obey God, then we will destroy our life.
И мы понимаем, что это вина отца, это как он, глава семьи, это было его решение, то, что он пошел, повел свою семью из земли обетованной, с Божьего благословения.
He was the head of the family, and he led his family outside the country.
Ему казалось, ну какие Божьи благословения здесь, город?
He thought that there is no blessings of God in his country.
Человек не понимал покаяния, не понимал что такое вера.
She didn't understand what faith was or what repentance was.
Хотя наследственно у него очень хорошее. Его так назвали.
Even though she had a good inheritance.
Я не думаю, что Елимелех, раз он покинул землю, когда он назвал так своих сыновей, я не думаю, что он уже верил, что Бог действительно его так.
I don't think that he believed that God is his king, which he called his son to that.
Если мы настоящие верим, что Бог наш царь, зачем мы оставляем Божье служение, зачем мы оставляем Божье воля, зачем мы идем на чужие поля в этом
доме? If we truly believe that God is our king, why would we go, why would we leave our fields and go and play our field?
В третьем стихе мы видим, и умер Авимелех, муж Наоми, и остался над двумя сыновьями. Вот, в принципе, печальная история, мне жалко. Такое хорошее наследство, такой потенциал.
He has such a good inheritance, he has such potential.
Кроме того, того, что он хотел, чтобы его духовная семья, он, конечно, хотел, чтобы его семья и материальный тоже пришел, как любой глава семейства, да, и он умирает там, где он. Очень жалко, да, он умер в неверии. Отказавшись понимать, почему Бог так поступает.
And not understanding why God is doing this.
I feel sorry for him. Wouldn't it be sad if
any of us Christians?
Имея такой потенциал, имея это дарование, что Бог доведет нас до земного обетования.
Having the potential and knowing that God will lead us into the promised land.
Все-таки заставить, что никак не верить.
Или
оставить Божье призвание, оставить Божью волю, оставить первую любовь и пойти через такие места, образ говоря, и так и закончить свою. Кто этого хочет закончить? Нет, это очень жалко. Кто из вас хочет более, чем в обиде, в неверии положить свои ноги последний раз на постель? Никто этого не хочет. Он ничего не смог спасти, никакое наследство духовного, материального не смог оставить в своей семье. Только путь не смог
оставить. Это
его вина, что его семья попала в такую
ситуацию.
Это разочарование нам,
чтобы
мы были мудры. Смирение, когда Бог нас наказывает, да? Имеет, что потому что без того, чтобы искать не гвоздики, лучше покаяться, чтобы смириться по Христу лучше Бога, да? Тогда Бог вознесет. Четвертый стих. Они, то есть сыны, взяли себе жен и моавитян, имя одного Орфа и имя другой Рут, и жили там около 10 лет. То есть, когда он умер, нельзя жить.
After he died, his son got married.
То есть, видите, какое наследство он оставил своим сыном, тоже не очень духовно. Его сыновья тоже не очень-то ходили по духу. Египтяне должны были жены с египтянами
брать.
Вот. И мужа не было. Мама была, Наоми, да? И теперь мы понимаем ее духовное состояние тоже. Она подводствовала тому, что ее сыновья делали это неправильное решение. То есть она не очень тоже в хорошем духовном состоянии
находилась.
Это не только вина мужа, это ее вина, она тоже не очень разбиралась в путях Божьих.
It was not only her fault, it was also her fault because she didn't know God's ways very good.
Но потом, пятый стих, но потом и оба сына Махлон и Хирион умерли, и осталась женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. То есть мы видим, что же очень печальная, с духовной точки зрения, очень печальная картина для семьи, да?
We see that the condition of the family is just very sad.
Вот это эти ошибки передались детям, да? И они тоже так же бесславно закончили жизнь, как и отец, да?
The mistake that parents did, children inherited, and they finished their life.
Когда мы не смиряемся, мы не ищем Господа, это передается на наших детей.
Потому
что Бог имеет правильно все право сказать, ты не слушаешь меня, поэтому я не буду благословлять, твои дети не будут слушать себя.
Because God has a right to say, if you don't listen to me, your children will not listen to you.
И он не погибает, но мать не
погибает.
И я только хочу сказать, не было такого наследства, такой лимна было у них отца, такое место для жене. То есть в этой книжке есть радостная вещь, есть надежда, но также есть уроки. Когда мы не повинуемся, когда мы не извиняемся, когда мы не исповедуем, это приводит к печальным результатам.
In this book, but when we don't obey, when we don't listen, then we end badly.
И это было потому, что мы не думали, ну я христианин, у меня высокое звание, я не гарантированно от падения. Мы должны смиренно ходить перед Богом, потому что Бог дает благодать смиренно. Но гордому противиться. Когда мы гордимся, не смиряемся, отвергаем наказание Божье, тогда
We can't say that since we're Christians, we can't fall away.
We need to humble walk before God, because God raises up humble and raises up God. И даже, мы знаем, мы видим случаи в Новом Завете, не хочу вам пугать, но это я должен говорить, даже есть случаи в Новом Завете, когда христиане не завершили свой путь, не сократились, хотя Бог хотел бы, чтобы они жили дольше, чем жили.
I don't want to scare you, but even in New Testament, there are cases when Christians didn't have as long life as God wanted for them to have because of their behavior.
Может быть, они не пошли в ад.
Maybe they didn't go to hell.
Но есть что-то особенное, неповторимое, что Бог хочет, чтобы мы исполнили в этой жизни.
But there is something wonderful that God wants us to
которое то, что мы сделаем, оно как бы ведет вещи. Мы как бы копим сокровища на небесах, когда здесь повернулись к Богу. Вот, и поэтому у нас есть высокое звание, великий Спаситель, перед священник, будем со страхом хранить благодать и служить ей Богу.
High priest, so we need to
fearfully serve him. Дальше, шестой стих. И встала она с ногами своими, и пошла обратно к полям Моавийским, ибо услышала на полях Моавийских, что Бог посетил народ его и дал им хлеб. Вот тоже, Она услышала, Бог посетил, сперва их хлеба много. Пойдем обратно. Если бы Бог не посетил, если бы хлеба не было, вернулись бы они обратно или нет, тоже непонятно. Это что же мать будет?
What if God wouldn't
bless
Israelites, what if there was no bread, would they go, would she want to go back?
А почему? Что произошло? Почему Бог вдруг посетил израильтян?
But what happened? Why did God come back into his land?
Потому что они покаялись, они начали оставлять идолы, просить прощения, взывать о помощи. Бог смирился над ними и дал им победу и потом процветание.
It happened because because Israelites forsook their idols and started repenting and worshiping Him.
Вот это как на них вот это Гиблона разбили, да?
This is when they broke
Мавитян, выгнали. Мавитян, выгнали.
Oh, yeah, defeated.
Вот. И потом там говорится, 80 лет потом был мир на земле.
After that,
и вот как раз это ушло, произошло, она услышала, она идет. Да. Но она тоже по-прежнему еще не понимает эти духовные принципы, что должны быть покаяния. Она пока еще идет, потому что слышит, что Бог опять работает, Бог опять будет
управлять.
Но сама она еще это не понимает. Дальше
7-13.
И вышла она из того места, в котором жила, и обе знаки ее снег. Когда они шли по дороге, возвращаясь к земному действию, Наамин сказал двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. И да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждый в доме своего мужа». И поцеловал их. Но они подняли вопль плача и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Наамин же сказал: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вы идти со мной? Раз еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями, возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказал, есть мне еще надежда, даже если бы я всю же ночь была с мужем, потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». То есть в этих стихах мы видим, она начинает говорить, и мы видим ее все-таки духовное состояние. Мы видим то, как она использует имя Господа, то, как она смотрит на вещи, то, как она хорошо относится к этим женщинам. Мы понимаем, что она имела познание Бога, у нее было определенное благочестие. Она в какой-то степени уповает на Господа, понимая, что Бог царит во всей жизни. То есть, в принципе, когда мы слушаем ее здесь, мы симпатизируем ее. Это не тот человек, который вообще Бог не интересует, это благочестивая в какой-то степени женщина. И все-таки мы можем иметь хорошее познание о Боге, иметь хорошие характеристики в нашей жизни. Поступать по любви хорошо с людьми в определенной степени. Говорить о Боге, служить Ему в какой-то степени.
We can talk about God and serve Him
И все, чего не может не хватать в нашей жизни, может быть не полное посвящение. И вот жизнь, на имени и ее семьи показывает, что имела познание, имела благословение, имела определенные задачи, но все-таки было не полное посвящение, не было полного зрения. Она говорит, рука меня постигла, Господь, но все-таки не понимает, как Бог работал в их жизни.
She said, the hand of the Lord has gone out against me. Still, she doesn't understand why.
То есть, видите, Бог может работать в нашей жизни, несмотря на то, что мы Его любим, имеем определенную благочестие. Бог продолжает работать, будет работать у нас вести к полному посвящению.
God is continuing working in us and leading us to full commitment.
Поэтому евреи, которые были хорошие христиане, послание не отвечали, да? Все равно дается это назидание, причем много мы изучали, да? Наказание Божие не отвергается, не унывается, да?
Still receive the warning to not fall into despair and not to get weary.
Бог вас любит и хочет вас возвратить в святости. Смиритесь перед этим, отбросьте всякое бремя, всякий запинающий грех, смиритесь под крепкую руку Бога. То есть не основывайте свои взаимоотношения какие-то прошлых ваших достижений познания Бога.
Don't base your relationship with God on your former achievements.
Бог может хотеть очень сильно чего-то большего для вашей жизни.
God may want something better and more for your life.
Если Он использует болезненные методы в нашей жизни.
And even if He is using painful methods.
Надо принять это, понять, Господи, что это очень сильно. Не думаю, что нет такого в моей жизни, что Бог так действовал в суровом жизни, не надо так
говорить.
Дальше, 14-17. Они подняли воблость и опять стали плакать. И Опа простился с свекровью своей, а Рут осталась с ним. На ним сказал Рут: вот невеста твоя возвратилась к народу своему и своим богам. Возвратись ты вслед за невестой твоей. Но Рут сказал: нет, не нужно меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там я умру. И погребена будут, и пусть то, и то сделает мне Господь. И еще больше сделать смерть, однако лучше меня с тобой. Наэмин, видя, что она твердо решила идти с ней, перестал уговаривать ее. Вот мы говорили о примере не полного посвящения, а вот мы теперь видим потрясающий пример полного посвящения. Как человек посвятить себя? Потрясающий. Где ты будешь жить, там я буду жить. Где ты умрешь, я буду. Она, ей гораздо было труднее посвятить себя Богу, который для нее не был традиционный, она была в другой религии. Ей тяжелее было.
To devote herself to God that
is
not a religion.
Она ними, ее семья должна быть легче, потому что
это
их не Бог.
And it should have been easier for Naomi to do the same, but for God that was more difficult.
И вот даже какой упрек. Среди своего народа не было этого посвящения. А какая-то действительность готова все отдать этому истинному Богу.
Such a rebuke that among Israelites there was not such a devotion, but
если вот у нас такое посвящение, такая готовность, такая твердость, по отношению к нашему Господу Иисусу. Вот я не спешу пробежать эти стихи для своей жизни. Не отнеситесь к этому серьезно. Иисус говорит, есть у тебя такой жанр, куда я пойду, ты что ты там нашел?
Я
исследую прежде всего также на свое сердце тоже.
Значит,
не получалось так, что ты свидаешься, да, мне хотелось бы, а куда ты меня ждешь? Посмотрим. Такого не было, не помню. Я вам много не задавал, поэтому не знаю во всем. Где ты жить будешь, там я, да? Есть обстановки, есть места, где мы не ходим, мы не хотим садиться, мы не хотим жить, мы не хотим туда идти. Но это нормально, если у нас такие чувства есть. Но когда Иисус нас спрашивает, Петра, любящий ты меня, сможешь ли мне сказать, Иисусу сказать, да, Иисус, если куда ты идешь, где ты живешь, я здесь. Где ты умеешь, там я, да? На Иисус же нам честно говорил, что наше христианство состоит из отношений с Ним, Христа, смерть на себя. А может даже и смерть от преследования за Его имя. Можно ему так сказать. У нас есть разные чувства испуга и обнорания. Но когда Иисус нас спрашивает, можно ему так сказать, так и ругаюсь, я не убегаю в этом не такого.
We have different feelings, and it's normal that we will be able to see what the healed ask us.
Иисус умер болезненной, непопулярной, жестокой смертью, да?
Jesus died with a, and Jesus had very painful death.
Ну, наверное, понимаете, когда действительно задумаетесь, а вторая, наверное, понимаете, что страдания, они очень тяжелые. Но они страдают, ты не чувствуешь себя героем. Ты чувствуешь, что ты совершал ошибки, ты чувствуешь себя отверженным, каким-то очень недопутанным, это тяжело. И не надо смотреть на Иисуса. Но Он был распят не сам, за городом, да? Он приходит после такого поругания от грешника. Готовы мы идти? Да, готовы идти, но готовы мы вот до такой точки идти, до самой смерти
такой.
И Бог призывает нас к такому возвращению. Может, если вы сейчас не понимаете, Бог будет работать в нашей жизни, и на нас будет суровая работа, но Он будет вести нас к
святости.
Да, я слышу эти комментарии, что вы здесь, как пример церкви, да? А там в дальнейшем главу будет как пророк Христа, да, слышали на руку
объяснить.
То есть вот такое посвящение, как у невесты должно быть, церковь ко Христу, такое посвящение должно быть. И Бог все равно это сделает, потому что мы живем очень сильно.
Jesus is able to
Комсомольцы сейчас не знают, когда не знают, честно говоря, то значит, не знают, как это.
You may be thinking at this point, I don't know if I would be able to do it.
Но у нас это представление дом за это страны свет дает. То, что у нас есть такой спаситель, который всегда придет спасать подходящих Богу через него.
But we have an advantage over the Old Testament people, and we have high priesthood called Abel.
Бог призывает нас к полному посвящению.
God is calling us to full commitment.
Дух Святой работает изнутри.
But the Holy Spirit is working in us.
Все возможно.
Everything is possible for them to believe.
Да, но это такая тема, которую мы не должны избегать по поводу полного нашего посвящения. Если может быть такая любовь к человеку, как у любовь у руки к
имени.
Тем более у нас может быть любовь в нашем сердце. Это возможно для каждого. Это не только посвящение каких-то особых избранных христиан. С одной стороны, это нормально вздыхать, ощущая себя недостатком. Это нормально, потому что вы исследуете свое сердце, вы не обеспечены, это хорошо. С другой стороны, можно молиться на Иисуса, на Его любовь, потому что когда понимаешь, что знаешь Иисуса и Его любовь, тогда весь мир исчезает и все Его связи исчезают
тоже.
Когда Иисус смотрит на нас и говорит нам, тогда в душе появляется естественный ответ, что бы мы не дали Господу. Пойдем, куда бы ты ни пошел. И иногда речь идет о таких вещах, которые сами по себе не плохие. Но Бог может призывать, оставить их.
But God can call to pull them aside.
А даже и когда мы не понимаем этого,
then when we don't understand that,
Бог может жестко работать.
God can work very harshly.
Как он работал в жизни Иова, в жизни Павла, в жизни многих других верующих, при путях людей.
Like he wrote in his work in the life of Job or
Когда мне сказали, нет, не знаю, не надо оставлять служение, не надо бояться, что Бог меня не любит. Бог, как нам говорит, ты не потом позже меня поговоришь. Сейчас не будет
секунды.
Бог никого не будет. И шли обе они, которые не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наиминь. Она сказала, не называйте меня Наиминью, а называйте меня Мара, потому что все лежите, послал мне великую долю. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называете меня на имени, когда Господь заставил меня страдать, если держитель послал мне несчастье? И возвратился на имени с ней знакомым рук моавитянцев, пришедшая с полей моавитских, пришли они и клеем вначале жатвы из меня. Вот, люди собираются, значит, всем маленький город, чтобы вы не знали. И она так немец саркастически с болью, с горечью говорит мне, не называй меня так. Кто-то вам скажет, он пытается поддержать вас Богу, а вы ему оружием скажете, да, Бог,
конечно.
Но они несерьезно были поражены городом, муж потерял, сыновей потерял, тяжелую жизнь. Но это не вина Бога, что жизнь такая стала Богом, это не вина
Бога.
Мы для этого разбирали вещи, да? Они не смирились. Вместо этого они пошли искать легкую жизнь. Они оставили это место Божие. Они как бы в какой-то степени, может быть, не официально, не на словах, но на деле они оставили Божие, они не доверяли Божьему знаку. И поэтому никто не может винить, что Бог так несправедливо, такую хорошую женщину вступил. Это не надо. Горечь может быть хороших духовных христиан, которые много делали служат
на ними.
Как мы можем иногда винить Бога, быть слепым к своему греху? Открой, пожалуйста, книгу «Плач Иеремии». После Иеремии он
идет.
Я, по-моему, свои группы идеи Сейчас у него более глубокое понимание его
детей.
Он говорит, зачем светлый человек живущий? Всякий светлый грехи свои. Испытаем, исследуем пути свои, обратимся к Господу. Возвещен сердце нашей руки Богу в сущем на небесах. Мы отпали и упорствовали, и ты не пощадил. Ты покрыл тебя гневом, и ты исследовал нас, и не ощущал, не щадил. Ты закрыл тебя холодом, чтобы не доходили молитвы наши. То есть он констатирует, как Бог сурово высыпал свою голову, когда перестанет следующего. So he gives glory to God and he says, "You are righteous."
Никто не имеет права сетовать на горечь или какую-то вот Бог так поступил. Всякий сет на своих грехе. Это
30. Why should a living man complain? A man for the commission of his sins.
Всякий сетует на грехи свои. Не нужно сетовать, что вот так тяжело, что Бог там горечь.
Why men complain about their own sins?
Из-за таких слов, которые не очень-то хочется человеку говорить, который пострадал, который прошел через свой трудно сказать, да, человеку. Злобы все в порядке. Есть какой-то грех, чтобы не угодно видеть моему Богу, видеть мой царь и свет, и он
восстанет.
Бог работает. Это, если вы задумаетесь, вы поймете, да, спасибо, Господь, значит, сохраните меня в горечи, сохраните меня от того, чтобы я оставил то место, которое он призвал, и еще навлек еще хуже на себя. Я вас помню, совсем недавно, ну, это очень такое, может быть, слова не скажете, но мысли такие могут приходить, и к нам самое главное, когда они осуществляют, остаются это больше. Я молился за Анатолия, но он умер от рака, да? Вот, но... И там мне там, я позвонил родителям Володе Тарбаева, и я очень чувствую, хотел его прийти поддержать. Тарбаева, да. Вот. И я просто чувствовал, хотел поддержать его словом Никону, но. Вот, ну я позвонил там, сказали, что этого дома нету, вот там лучше позвонить. Точнее, его в больницу положили, а жена похоже приехала, жена придет позвонить.
Он забыл, чем Майкл Сент.
Честно скажу.
Вот,
и как раз я узнал, что он тоже не. И вот я думал, и такая мысль приходила, Бог, если бы ты не цель на то, я бы смог пойти послужить этому человеку. Бог, вот как будто ты не даешь, как будто ты сокращаешь свою руку. Такая мысль пришла. Бог, разве не ты даешь эту дилемму, разве не ты даешь эту горечь? Понимаете, такие мысли могут приходить, я просто пример говорю. Не верю, Бог справедлив, Бог ничего не делает, не хочу. Всякий свет на свои вещи. С обетованием должно все
стоять.
Мы должны исследовать наше сердце и потом выносить наши
пути.
Люди все вы захотите. Я хочу с этим видеть, если что-то случится в вашей жизни такое потрясающее, чего вы не ожидали, как его. То есть есть вещи, которые тяжелые, да, очень тяжелые, но есть вещи, которые просто шокируют, убивают с ума. Вы можете всем людям очень хорошо объяснить, что Бог сделал мою жизнь такой горькой.
And you can explain very well to all the people around you that God made the world perfect.
Но Бог никому не делает. Бог никому не делает, ничего не делает больше.
Does not make anyone's life better.
Мы видим, да, мы видим на жизни, на мини ее семьи, мы видим эти нити.
We can see it in families.
Если мы исследуем наши сердца, Бог покажет, Бог делает, хочет нас подменить в сердце. Я тоже его знаю. Иов был сказан, там 7 глава Иова. Ты не сказал, а Еремии, я сказал, четвертый слух. И так как Бог не упрекнул эту четвертую группу, не сказал, что он неверно говорил о нас. А мне мы можем понимать, что этот четвертый труп, он ближе всех пошел, подошел к истине.
We can suggest that he was closest to the truth.
Там мы читаем, что хлеб горел на трех грязях, мы видим четыре.
Here we read that three of Job's friends got angry.
То есть то, что это четвертый говорил, то истина.
Whatever the fourth friend said is true.
Сиди, 23 стих, да?
23.
Сиди, житель, мы не достигаем его, он женился. Силу, судом и помощью правосудству никого не угнетает, но это его говорит. Бог никого не угнетает, включая тебя его.
God tells to Job through his friends that God does not
oppress anyone. Перестань говорить, что вот Бог так несправедлив, я был такой хороший, я это делал, Бог никого не угнетает.
Stop complaining and saying that you could just do that.
Мы можем показать людям, мы можем объяснить тяжелые ситуации, мы можем их заставить молчать. Мы можем дать понять, что никак они нам не могут помочь, никаким советом. Мы можем им дать понять, что такое страдание, такая ситуация, только уникальное изменение меня.
We can explain to them that your story, our story is so unique, it doesn't happen to anyone else in the world.
И Иеремия не говорит, что он все знает, но он говорит одну вещь. Бог справедлив, Бог никого не угнетает, он не угнетает тебя никого. И может быть нас к нему не понять, мы с любовью должны сказать сейчас, послушать, с Богом все в порядке, все там свои грехи, Бог не знает, что это делает, святое себе. А вот еще и его 34 глава. Третье, Богу должно говорить, я посетил, больше не буду грешить. А чего не знаю, помните меня, если я сделал беззаконие, больше не буду. Вот. И вот что это легко, что всегда получается, но Бог помог мне как девиз взять, взять в жизни.
Поймите
себя. Это моя вина, это не Бог. Бог правит всякий человек. У нас есть какой-то лицемер, какая-то ложь, какой-то компромисс. Что-то есть во мне, не Бог. Иногда мы можем не видеть грех. Бог, покажи, научи, я стою. Это лучше, чем оставаться в горечи. Потому что Бог, когда Он великает, ничто не благоценно, Он нас делает еще сильнее, как Он был в своем потом еще больше сделал. Помните эти наставления, не отвергайте наказание, не унывайте.
Remember those words, not despite the chasing of God.
Мы видим на Елене, она немножко и уныла, ладно, но она отвергала вместе со своей семьей. Она не понимала, почему 18 лет. Да, почему Камильский упал, почему Бог, почему они должны идти к моим детям, она это не понимала. А было ли это вообще? Извините, было. А было ли вообще сложно понять жизнь на Амине, что же такое произошло? Нет.
Was it difficult to understand what was going on in her life?
Из-за христианина, она оставила Бога и стала наделать все сложно было понять, почему такое произошло с ним. Вы знаете, когда вы смиритесь так перед Богом, не будете отвергать его наказание, не извлекать драгоценные уроки, не будете унывать слишком. Потому что вы верите, вы не чувствуете себя обстоятельства, они не подтверждают, но вы верите, Бог как делает в нашем суде, наказывает в нашем суде.
Бьет
же всякого сына. Алексей, может, ты помнишь, может, мы молились за этого молодого человека, человек лет 40, он уверовал и ранее заболел на прошлой конференции.
Но
Бог верит, не может она верить, это не вина Бога.
Это
Бог призывает нас, исследует наши сердца.
Потому
что молитва, молитва правильная, может Бог вот, то есть, как я уже сказал, в книге учить такие серьезные уроки. Не должны о них говорить. Даже очень красивые, потрясающие истории Божьей милости, Божьей искупления, благодати. Давайте.